Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 22 часа 1 минута, четверг, 21 апреля. Сегодня день 57, и мы проводим очередной стрим с вашим и нашим другом Алексеем Арестовичем. Алексей, рад видеть.
Да, именно.
Ну вот, начнем тогда с хода событий войны. Покажем сразу карту. Алексей, ты же сам предлагал как-нибудь показать карту, чтобы наглядности добавить. Не обязательно по ней водить, но карта, она одна и та же, может быть, не очень точная. Мы ее взяли из новостных каналов для того, чтобы... Хочу также пояснить, что не все можно показывать. В Украине есть ограничения по размещению войск и так далее. Она в самом общем виде карта. Мы ее уже использовали не эту, а другие карты британские и так далее. Поэтому, чтобы просто, особенно у зрителей из России, с которыми не слишком знакомы с географией востока Украины, юга, вот мы ее сейчас покажем. Карту и будем о ней говорить. Алексей, ну какие новости по направлениям движения наступления?
Новостей много, на самом деле.
Отлично, отлично. Так.
А карту вы показываете?
Да, уже показываю. К сожалению, Алексей, ты ее не видишь.
Я вижу, да.
Но ты знаешь, что за карта. Ты же там прополз на себе.
Да, давайте я поясню нашим зрителям, уважаемым, что это сплошное закрашивание, оно не существует в реальности. Угу. Российские войска очень узкими капиллярами вдоль дорог на этой карте нанесены, угу. И не больше. То есть закрашивание, типа контроль всей территории, это возникает иллюзия, опасная для реального положения, понимания положения дел. В реальности немногочисленные силы Российской Федерации, немногочисленные на вот эту дистанцию. Мы вчера с тобой мерили 700 километрами. Да. Реально это 1200, наверное, если взять всю линию, вот эту вот, по линии вдоль. Uh-huh. Они размазаны на огромном пространстве на 1200 километров, все находятся в первой линии, в глубине обороны никого нет, некому защищать, и никакого сплошного закраса там в помине быть не может, это понятно.
Понятно.
Что касается изменения обстановки, ну, первое, это сегодняшняя встреча с Шойгу и Путиным.
Так.
Или показ этой встречи, где Путин вцепился рукой в стол.
Да, мы видели.
Где у него задраны штаны, слишком короткие. Где он абсолютно... Здесь удлиненные виски, как будто он не стригся давно. Где у него дутловатое выражение лица и абсолютная растерянность. Такое впечатление, что он подавился и не может слова сказать. И Шойгу, у которого в какой-то момент мелькает квадратики в районе головы, что лишний раз возникает ощущение, что его цифровизовали как... стюардесс.
И самое главное, ты думаешь, это возможно?
Как я учу у себя, вполне возможно, как я учу у себя, да, даже если он живой, тут же есть масса нюансов. Как я учу у себя на курсах, это звучит так, что всегда смотрите на присутствие необычного и отсутствие обычного. Что самое необычное, или самое отсутствие, часто это совпадает, но всегда, что самое кидается в глаза в этой всей картинке в качестве отсутствия обычного?
Так.
Шойгу в гражданской одежде.
Шойгу в гражданской. Вот и второй раз. Я должен тебе заметить. Он и на похоронах, на панихиде по Жириновску тоже был без звезды, которую он не снимает. Он на трусах ее носит. И в гражданской цивильной одежде.
Да. Знаете, как анекдот про двух генералов, которые встречаются в коридоре генерального штаба, и один другого в сторону отводит, говорит: Михалыч, а где ордена? Говорит: бляха, опять с пижамы забыл снять. Да, так вот этот самый, вот как раз в этом-то и фишка. И вот эти все милые люди в костюмах заявляют следующее. Мы, говорит, Мариуполь взяли, докладывает Шойгу. Человек гражданской одежды. Взял он Мариуполь. И сейчас, говорит, немногочисленные нацисты, натовские инструктора и прочая сволочь сидит в Азове, в Азовстале, вернее, и мы ее добьем за 3-4 дня. И Владимир Владимирович говорит: не надо добивать. Нечего нашим войскам лазить по подвалам, по катакомбам, стреляться и вот это вот всякое такое. Окружи, пущай сидят там. Значит, а войска перебрасываем на новое направление главных усилий. Что из этого всего выходит? Перевожу теперь на нормальный язык. Нам же не случайно этот кусок был наверняка не 5 минут и не разговор о Мариуполе. Поболее было. Из этого следует много интересных вещей. Первое. Они не могут взять Азовсталь.
Так.
Не могут. Второй момент, потому что за прошедшую ночь там и день им нанесли очень серьезные потери. Как для попытки взять. 2 танка подбиты, там 3 БМП и так далее, и так далее. Пехоту покрошили. Второй момент. Они понимают, что даже если поставить задачу взять Азовсталь, они положат там самый главный и ценный ресурс. Штурмовую пехоту, которая может выполнять такой сложный вид боевых действий, как штурм городских развалин, да, капитальных сооружений и так далее, что им придется для этого потерять тысячи две убитыми, прежде чем они добьют последнего украинского солдата. Да. А это сверхценный ресурс. Штурмовая пехота на дороге не валяется даже не только по выучке, сколько по мотивации людей, способных воевать в развалинах, идти на штурм с огромными потерями и с инициативами. Их очень-очень мало в любой армии мира. Очень мало. И они не хотят их тратить. Во-первых, они в значительной степени потратили, а остатки как бы им нужны сами. Бомбежки. Второе. Пункт. Бомбежки страшными трехтонными бомбами 4 дня подряд, по некоторым данным 5 дней подряд, штурм Азов стали не помогли.
Так.
Да? Азов продолжает сопротивление, морпехи продолжают сопротивление, нацгвардия, нацполиция, терробороны, которые там собрались. Мирных жителей не достали этими бомбами. Надежно сидят, значит. И все. Что приходится делать? Приходится объявлять взятие Мариуполя. Как это? Предчасно. Преждевременно по-русски. Преждевременная победа, даже не дожидаясь Пасхи. И я уже не говорю про 9 мая. И радостно перебрасывать войска на север. А это означает еще две замечательные вещи. Первое. Даже три замечательные вещи. Даже четыре замечательные вещи. Первое. У них не хватает войск на севере. Значит, на севере дела худо. Второй момент. У них они не окружат Азов. Не смогут. Потому что, вернее, Азовсталь. Потому что для того, чтобы окружить надежно Азовсталь, нужно в два раза больше войск, чем его штурмуют. А то и в три. А их нет. И третье, это означает, что они, дураки, объявили взятие Мариуполя. А бои в Мариуполе, причем более результативные для украинской стороны, потому что российских войск стало меньше. Будут продлять, то есть наши ребята будут ходить.
Извините, мы сейчас показываем фотографию этих двух товарищей. Ладно. Поизучайте, пока Алексей будет рассказывать. Да.
Вылазки будут ходить наши и будут лупашить их в ближайшие много дней с утроенным удовольствием. А это значит еще одну вещь, еще две вещи. Это означает, что непосредственная угроза падения Мариуполя отступила, потому что войск не хватит его доштурмовать. Третье, они будут получать все время пасопатки каждый божий день. Об этом будет знать весь мир, а они, дураки, уже объявили взятие Мариуполя. А как же взять, если вот вам горелая техника, вот вам убитые, вот вам пленные ваши во взятом Мариуполе. И все. А бомбить после этого стратегическими бомбардировщиками уже взятый Мариуполь будет очень сложно. И это значит еще одну замечательную вещь в сумме. Это означает, что они испугались ультиматума президента Зеленского.
Да, он сказал военным путем освободить, деблокировать.
Они, что Украина выйдет из переговоров, если они добьют защитника Мариуполя. Это означает, что они боятся выйти из переговоров. И гражданский костюм означает что? Снятие тональности войны. То есть это демонстрация миролюбивых намерений. Или, по крайней мере, готовности к конструктиву. Потому что если бы они говорили о том, что добьем, победим, то они бы говорили, что Шойгу пришел бы в военной форме, да, извиня наградами, да, там, как это, и на груди его могучие не в ряд один, а в шесть рядов. Одна медаль висела кучей, но не за взятие городов, а лишь за выслугу литов.
Но...
Вот как много следствий из этой простой встречи проистекает.
Так, ну, сейчас посмотрим снова на карту. Хорошо. Все-таки вот это слова президента Зеленского о том, что вы нам не оставляете шансов, кроме как деблокировать Мариуполь военным путем. Они действительно прозвучали?
Я первый раз такой слышу, да? Честно говоря. Может, он где-то искал такое.
Но я как-то сослались на него. Окей. Ну, не страшно. Мы сейчас...
Не все слышу, поэтому...
Да, но мы снова показываем карту. Вот что происходит в зоне ООС? То есть вот продвижение. Вот мы вчера с тобой обсуждали. Речь идет 3 километра, 5 километров максимум. И то не встречает сопротивление и так далее. Ноль. За сутки ноль.
Чего бомби на ссоре? Та-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Была такая песня.
Да, уж
в свое время.
Не так помнит.
Вот. Да, так вот. Там наладилась погодка.
Так.
И российские военлеты полетели бомбить украинский передний край. Результат. По самым минимальным данным сбито два самолета, типа Су-30, Су-35, типа мы не знаем. Два вертолета сбиты, типа К-52 и Ми-8. Но некоторые злые языки, которым мы, конечно, не поверим, пока не уточним, называют 6, а некоторые и 8 сбитых. Вот. А кроме того, есть такой Саша Коц у вас.
О, бля, конченый гандон.
Ну, он есть. И он написал следующее, значит, в своем телеграм-канале. Наши, значит, военно-космические силы действуют очень профессионально, выкуривая укропов там из своих укрытий. И летают боевые опытные летчики с опытом, внимания, Афганистана и Чечни. А теперь вопрос. Внимание, вопрос, Датакап. Сколько лет самому молодому летчику, имеющему опыт Афганистана, если афганская война закончилась в 89 году?
60.
Представим себе, что он был там лейтенантом, ему было 22 тогда.
22, ну...
Значит, сколько ему?
Не,
ну, сейчас ему 50.
Не, больше, ты что, больше? Это, ну, это получается 35 лет.
Ну да, это значит, ну да, 57. Это значит, что он вышел из предельного возраста для летчика. Его откуда-то вынули, стряхнули, даже если это правда. И попросили, чтобы он летал и бомбил. Вот. Ну, Чечня, значит, давайте добавим 5 лет. Значит, самому молодому 52, который летал в Чечне сейчас. 57 минус 5. И он там тоже этот самый. Да, это либо командиры полков и авиационных дивизий, если там, условно говоря, я уровень называю, там, либо замкомандующий армии, либо кто-то врет. А теперь, внимание, вопрос. А зачем понадобилось вранье про суперпрофессиональных летчиков?
Да, зачем?
Потому что Сашу Коца пнули кованым сапогом кураторы и сказали, слышишь ты, блин, у нас самолеты завалили, надо перебивать. Иди и скажи, что летчики действуют исключительно профессионально. Помнишь, это второй такой случай. 11 апреля мы с тобой вели эфир, да. Я говорю, что жгут авиацию. Бестолково, минут 10 мы об этом говорим, и на следующий день, 12 апреля, Путин отдельно произносит на космодроме Восточный, что пилоты ВКС действуют исключительно профессионально. Так вот, когда появляется, правило такое, когда появляется заявление официальных и неофициальных лиц про то, как пилоты действуют исключительно профессионально и выкуривают, знаете, сбили минимум 4 самолета.
Логично, логично. А... Да. Нас почти 290 тысяч человек смотрит, 38 поставили лайки. Тысяч, ну...
Да, спасибо, да, извини.
Да-да-да, я просто напомню, а то нам много приходит новых людей, ну, проклинают, но это нормально, меня, значит, за напоминание, но это нормально. А все-таки, тем не менее, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это важно, несмотря ни на что, особенно из России. Нам сейчас важно повысить аудиторию, мы приближаемся к 30% просмотров именно в России, она растет, эта цифра по статистике за 28 последних дней, но этого мало, все равно надо, чтобы и в России смотрели больше. Разумеется, на канал Алексея Арестовича, у него замечательный канал, по его имени в описании к этому видео, проходите туда, обязательно смотрите, и там, там много и других видео, это все можно воспринять, как я уже говорил, комбо, все совместно, лучше возникает при этой гармонии ощущение происходящего, на мой взгляд. Так, поедем дальше. Ну, хорошо. Ноль. Там ноль. А что происходит...
Марк, давай еще один вопрос. Подожди.
Да,
подожди.
Извини.
С тем местом мы не разобрались. Там тоже очень интересно. Давай, возникает давай. Вопрос. А почему страшное российское наступление, где собрали все на свете, не может пятый день продвинуться ни на метр?
Так, скажи нам.
Ну, такой вопрос. Ну, к нашим зрителям, чтобы они задумались. Они, конечно, люди гражданские, но все равно, во-первых, часть из них военная, а часть и гражданские могут мыслить логически. Вот как это так получается? Собрали все самое лучшее, хотят всех победить, но что? Ну, не получилось.
Не получилось так.
А не получается. А почему? А помнишь, мы говорили, что они с самого начала были обречены на поражение?
Точно так.
Теперь-то, потому что там местность неблагоприятствует, они повторяют киевскую ошибку, причем делают это киевские части, которые знают, чем это заканчивается. Части, переброшенные из-под Киева, так. Сум, Чернигова. Когда 25-тысячную массу пытаются всунуть в 5 очень узких лесных тропинок, где вправо-влево не шагнешь. Но самое главное не это. Меня тут сегодня озарило. Так. Я думаю, а что Дворникова назначили? это ж, такие назначения — это всегда оценка персональных характеристик человека.
Угу.
Чего? А кто, чем известен дворник?
Ну, Сирии, понятно, там еще кое-что было.
Он способен гнать войска вперед, не жалея их. Он этим очень хорошо известен. А зачем понадобился человек, который может гнать войска, не жалея их?
Чтобы потом на него списать все.
Нет. Ну, само собой, но есть еще один факт. Это значит, что войска начали жалеть сами себя.
Так.
И понадобился тот, кто не жалеет.
Хлыст понадобился,
так вот, у меня есть гипотеза. Российские военные всех уровней, от рядового до там среднего звена под дворниковым, саботируют это наступление.
Интересно. Какие еще есть факты об этом свидетельствующие?
Кроме
того, что
просто.
Они смотрят нас с тобой.
А очень просто. Они, как бы, как это, пройдемся по фактам и по логическим фактам.
Так,
сначала логика. Вот их люди, которые крепко побили под Киевом с большими потерями, Сумами и Черниговым в такой же ситуации, когда они были в куда более лучшей кондиции, прекрасно знающие, чем это заканчивается. Что они должны были делать, когда их снова пытаются всунуть в такую ситуацию? Только уже не против киевских частей, где ТРО в основном, там, да, спецназ, там немножко сил было. Были механизированные части, но мало. А их пытаются бросить на самые отборные украинские части, боеготовые, которые самые там злые, перезлые, с огромным опытом, 8-летним и так далее, где такие вот самые боеспособные части. Вот их пытаются кинуть в недостаточном количестве. Снова повторить ситуацию, где они забили лесные тропы, их молотила сверху авиация, артиллерия. Что они должны думать? Вот тебе только что давали по мордам, ты похоронил 4 из 10 боевых товарищей, и тебя снова кидают в такую же мясорубку. Что они думают, ну, прямо бунтовать против начальства неудобно, ну, значит, будем что? Действовать, назовем это деликатно, максимально осторожно. Максимально осторожно. Второй момент. Значит, сам характер боевых действий. Вот они, разведки же не имеют, мы с тобой об этом говорили, войсковые. И они идут вперед там взводами, группами, ротными группами, пытаясь нащупать слабые места. А что такое слабые места в сети тропинок посреди леса? Ну или там небольших полевых дорог, а в поле сейчас не проедешь, в тех немногих местах, где есть, потому что там все от грязи разверзлось, хляби небесные. Это значит, что 30 пехотинцев с гранатометами сжигают нафиг 2 или 3 машины. Остальные сваливают, приезжают к своему командиру и говорят, так, нету там слабого. Нашли слабое место, говорят, да как, вот пожгли 3 машины из 10. Мы как это, не можем, не знаем. Или, по крайней мере, обстреляли. Говорит, ну ладно, давайте тогда другое место. И там снова 30 пехотинцев. Потому что обстановка такая, что 30 пехотинцев, из каждого из которых за плечом висит 2-3 гранатомета, очень легко останавливают эту группу, просто расстреляв ее из кустов. А вот, как определить наличие слабого места в такой ситуации? В обороне
а что такое слабое место? Что вообще, ну, не встречает сопротивление, оно же невозможно. При где такой нам, плотной, да, местности.
Где мало наших войск, где не хватает этих самых, не хватает, где не встречают сопротивление. Там же идея какая, что они находят такое место, закрепляются там и туда подваливают резервы, и они начинают развивать успех. Они не могут найти такого места. Потому что на самом деле там условия таковы, что ну, отпинать их, там, просто отпугнуть, даже не попав и не убив, и никого не поджив, обстреляв из гранатомета, мы же перенасыщены боевые порядки противотанковым оружием. Ну, для этого не надо иметь там дивизии украинские или армии. Там надо 100 пехотинцев, 30 пехотинцев, которые бегают туда-сюда. И вот они не могут нащупать, чтобы все обрушить. А когда начинает бить авиация, артиллерия, что делает нормальная пехота? Она разбежалась и рассредоточилась, сидит, ждет, пока тебя постреляют по пустым местам. Поехали танки, снова сосредоточились. И это может быть до бесконечности. Но я уже не вполне уверен, что там и артиллерия сильно попадает. Куда? Там леса. В основном они не видят, если особенно это пехотная оборона. А второе, ну вот летчики сегодня попытались. По минимум 4 летательных аппарата, может быть и побольше, но там завтра будем знать, перепроверим, когда воздушные силы наши отчитаются на утро. И вот что делает нормальный военный в такой ситуации? Он начинает думать. Я уже не говорю про соображения, которые доступны генералам, солдатам недоступны. Про то, что это последние оперативные резервы. Про то, что их поставят после этого в оборону, а обороняться нечем абсолютно. А потому что 50 человек на километр фронта — это ни хрена не оборона без второго эшелона, без третьего, без тыла и так далее. Что если украинцы пойдут в наступление, держать будет нечем и некого будет перекидывать, ликвидировать прорыв. Просто тупо прописью неким. А генерал имеет возможность почитать про западную военную помощь, которая пошла. В таких очень пристойных уже количествах. объявлено и так далее. И вот они начнут думать, ну хорошо, сейчас мы станем в оборону. Пока Путин будет разговаривать на переговорах, объявлять перемирие, пасхальные, непасхальные, там, я не знаю что, подтягивать гуманитарные коридоры, там призывать всех к адекватности. И параллельно будет что происходить? Украинцы будут накапливать тяжелое вооружение западное, в первую очередь дальнобойную артиллерию, которая пошла просто массово сейчас уже.
То есть она пошла. Ну, ты говорил, я не поверю, пока не увижу. Ты увидел?
Пошла. Так вот, это самое.
Мы к этому
так
еще вернемся. Мы
сейчас об этом поговорим, да. И да. Все это обрушится нам на головы, все эти 150-миллиметровые снаряды, которые дают в товарнейшее количество. И в больших количествах того, что может извергать эти снаряды. А защищаться чем? Чем держать оборону? И Путин нас будет метелить за то, что мы не в состоянии остановить украинский прорыв. И мы же, наши же головы полетят. Значит, нужно что? Накопить силы на то, чтобы тормозить украинский прорыв в обороне. Чтобы держать оборону. А чтобы тормозить украинский прорыв в обороне, ее держать, нужно сохранить эти войска, чтобы они не погибли в наступлении. И выход очень простой. Изображаем наступление.
Изображаем наступление.
И да, и у нас сплошные перемоги в информационном пространстве. Типа вся третий раз взята рубежная, пока наши солдаты не похихикали и не записали там оттуда видео. Там и прочее, прочее, прочее. Короче, и по переговорам, которые мы перехватываем, по тональности, по всему, слышно, что не будет там наступления. Такого, как мечтали политическое руководство России.
А что в переговорах? Что в переговорах? Они говорят, ну нахер или что? Что говорят?
Нет, переговоры, они что только не говорят. Они говорят, что они утратили доверие, там промелькнуло переговорщикам. Потом они это доверие внезапно приобрели. Потом же Михаил Подоляк и Давид Арахамия сказали, да мы давайте в Мариуполе проведем переговоры, мы приедем туда, поговорим с вами возле Азовстали, решим судьбу. Как бы и так далее, и так далее. Так вот, значит, то снова нужно переговоры вести, потому что это путь к миру. То операция будет военная доведена до конца. Они швыряются очень противоречивыми сообщениями. И это означает, что у них бардак. И они не знают, что говорить. Когда мы говорим разные вещи, так это у нас плата за демократию. Мы свободная страна, и каждый даже в офисе может иметь свою точку зрения и ее высказывать. А когда в централизованном государстве они говорят разные вещи, это означает, что утрата управления. Четкая реализация единого замысла. Значит, замысла нет. Значит, они шатаются. И значит, они спорят, что делать дальше. Так вот, переговоры продолжаются в режиме консультаций. И понятно, что они хотят там дотянуть до каких-то военных побед, которых не будет, скорее всего. Но могу сказать, что это будет то, о чем мы говорили. Когда мы говорили в марте с тобой о том, что война продлится 2-3 недели, я же стал знаменитый благодаря тому, что какой день меня не спросили.
Ну, да.
2-3 недели. Это надо правильно понимать. 2-3 недели после начала второй активной фазы, которую все время отодвигали. Она была в марте сначала, потом в конце марта, потом в апреле. Это вот она началась, вот она сейчас продлится. А дальше снова переговоры. Только мартиролог российский увеличится на пару тысяч убитых солдат. За что? Для чего? И даже если убрать эмоциональную составляющую, оставить только рациональную, ну вот они спалили последние резервы, чтобы что? Спалят сейчас.
Ну вот тебе Михаил Подоляк что рассказывает? То есть он по онлайн общается с кем? С Мединским, например?
Ну, он не рассказывает, потому что у нас не принято
рассказывать.
Сказали молчим, значит молчим. Но я вижу по общей тональности. Я же вижу, когда они заходят в переговорную комнату, выходят, в каком настроении.
Все понятно. Все. Значит, какие-то переговоры идут. Потому что противоречивая информация поступает, что вообще никаких переговоров нет.
Да нет, они там что-то консультируются как-то, где-то что-то как-то. Не в этом же дело.
Я понял.
Пока на поле боя не будет решено, переговоры...
Важный вопрос относительно вооружений. Я хочу, чтобы ты развеял какие-то страхи, слухи, не называя там, сказать, лишний раз никому не делай лишние рекламы, мы этим не занимаемся, а просто люди очень напряглись, что ой, вооружений-то нет, все там украдено и так далее, но с чем-то воюют же ВСУ и так далее. Что ты в самом общем виде коротко можешь сказать, чтобы
успокоить? В общем виде все очень просто. Надо следить за западной прессой. Там началось соревнование про то, кто больше даст оружие России, вернее, Украине.
Да.
И сегодня американцы объявили второй пакет помощи. Я просто процитирую то, что заявили официальные американские лица. 72 гаубицы калибра 155 мм. Это к тем, которые были. И не только американцы, голландцы, англичане. Возможно, немцы и много-много кого другого и так далее, и так далее. Так вот, и БПЛА, разведывательные, специально доработаны до украинских условий, и много чего вкусного поставляется. И я могу сказать, что как только это все приедет конкретно, вот это вот все, Горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц, потому что они дальнобойнее, чем российские. Это значит, выиграна контрбатарейная борьба. А когда задавили, войска противника не могут маневрировать, и их кроет та же самая артиллерия. Потому что условием маневра, когда войска соприкасаются, является выигрыш контрбатарейной стрельбе. То есть одни пушки должны задавить других пушек. И так далее. А когда они попробуют на нашу артиллерию налететь авиации, будет как сегодня. Позбиваем нафиг. И это тупичок. Это то, что в английской, в англоязычной терминологии война называется game changer weapon. То есть оружие, меняющее правила игры. И вот это...
Exactly.
Да, писец подбирается на мягких лапках аккуратно, конкретно к российской армии, находящейся на территории Украины.
Но скажи нам, что в офисе президента расстреливают коррупционеров, которые вдруг захотят украсть вооружение или помешать. Всех к стенке, правильно?
Мне дали полномочия, я лично застрелю, как только мы найдем.
Лично застрелю. Ну все, вопрос закрыт. А то зачем лишний раз сотрясать? Вот сказали, Арестович лично...
Ну слышал я много, я слышал про эту страшную коррупцию. А когда ты просишь указать конкретные факты, и при том, что я не сомневаюсь, что она есть, более того, я лучше других знаю, что она есть. Но когда просят конкретные факты, мы же правовая держава. Мы не можем прийти и застрелить, потому что кто-то позвал на человека и сказал, что он коррупционер. Да. Нам нужны факты. Факты, доказательства, все дела 50. А вот с этим проблема.
Да. Вот смотри, следующий вопрос Херсон. Поскольку уже это, возможно, один из отыгрышей Москвы, и я допускаю это. Об этом и российские пропагандисты начали, что надо форсировать, во-первых, референдум. Ну, естественно, никакого референдума не будет. Они что хотят? Вот вырисовывать следующую картину. Они проводят, объявляют этот фуфельный референдум. Естественно, никто не приходит, естественно, ничего нет. Они, блядь, 100% проголосовал за этот херныа, или как они там называют, ХНА, там, не знаю. Ну и все. И как бы объявили, и присоединяются к России. То есть они могут даже и вторым вопросом поставить, как это было в Крыму, что не только, значит, объявление независимости от вторжения территории как таковой, уход из состава Украины, но и присоединение к России. А это типа уже, извините, в один день утверждают, конвенциональные территории России защищать всеми средствами в соответствии с доктриной. Как ты рассматриваешь, во-первых, этот вопрос?
Так, как пофиг нам абсолютно. Это наша территория. Какая-то, они могут объявить все, что угодно. Хоть Марс себе присвоить. Как били, так и будем бить. Причем сразу после референдума будем бить еще сильнее.
А все, кто будет содействовать, будут расстреливать, правильно?
Ну, не будем расстреливать, ну что ж так прямо. Поймаем, будем судить народным судом.
Будем судить.
У нас, между прочим, народ.
Да. Да.
Вот. Поэтому этот самый. Ну, здесь нам никак не помешает этот самый. Ну, поймите уже там в вашей Москве, там, в Кремле, что вы можете хоть все ядерные бомбы сюда запустить. Последний уцелевший украинец все равно он перегрызет глотку.
Так,
и с каждым ударом будем только злее. Нам пофиг, что вы объявите, что вы там присоедините, в кавычках, и так далее, и так далее. Или вам напомнить Миллерова, каноническую территорию Российской Федерации, такую каноническую, что дальше некуда деваться. Или там много чего другого напомним. Не поняли еще, в какую игру вы играете? Ну, давайте доиграем до конца.
Смотри, там уже они, видимо, серьезно рассматривают ситуацию с мобилизацией, потому что мобилизовывать как бы украинские граждане не могут, из Херсона я имею в виду, и там, Мелитополя, а вот типа если пройдет референдум, тут же можно мобилизовывать, потому что они уже вроде как в ДНР и ЛНР.
Очень здравая идея, которая лишний раз показывает, что мысли у них как у Буратино, короткие, потому что 90% населения, а то и больше, поддерживает, которые высказывались, поддерживают Украину. На этих территориях. И мысль о том, что вручить им оружие, это, конечно...
Вот это мы им и говорим, если вы им вручите оружие, они перебьют ваших же командиров и быстро перейдут на сторону, значит, Украины. Идиоты.
Я себе представляю, да, вот ты берешь взвод мобилизованный из 30 человек, а из них 27 минимум. Предельно лояльной Украине. Ты дал им оружие и говоришь, что бойцы, равняйся, мир, найдем на Киев и Николая. И получаешь, как только ты отворачиваешься, тебе прилетает очередь в затылок. Это очень трезвая идея. Как бы.
Ну, то есть, военное командование будет отслеживать, и как только увидит в натянутой форме своих, оно скажет, давайте с ними кончайте, возвращайтесь до дому, до ВСУ.
Нет, это тоже очень смешно все. Ну, вот, достаточно одного случая стрельбы по своим, чтобы войска перестали друг другу доверять. Абсолютно. Шарахались и стреляли друг в друга. Это значит, что на поле боя не доверяли, боялись. Вот представляешь боеспособность этого войска?
Да никакая, хочу это
А,
сейчас.
вот. А кроме того, тут же момент какой, что если их россыпью добавить в российские подразделения, подразделение считай развалилось.
Ну
Если их
да.
отдельными подразделениями, так это вообще песня, потому что команда им будет в основном из Киева отдавать, а не из Москвы. И тогда вообще возможны всякие неожиданные варианты. Ну давайте мобилизуйте, это вообще очень весело.
Ну вот видишь, вот мы сейчас об этом сказали, сейчас они побегут докладывать, а действительно, вот если мы оружие даем. Ведь это же не от хорошей жизни, если у
Я
них были
предлагаю этот вариант,
ресурсы.
Марк, я предлагаю
Да,
этот
давай,
вариант.
давай, давай.
Я предлагаю мобилизовать в кремлевскую охрану жителей Херсонской области. Тогда
Ах,
вопрос будет
вот.
закончен раз и навсегда.
Да. ФСО. ФСО и прям в личную. В личку.
Мучились, да.
Первый
Призыв.
периметр. Да,
Да, в
да, да.
кремлевскую охрану этот самый, сразу все будет быстро закончено
ФСО, да.
для многострадальных российских, народа России.
Да, интересная мысль, мысль интересная, мысль интересная. Так, ну хорошо. Вопрос, смотри, вот тогда примыкает к этому же вопрос из Мариуполя. По разным оценкам, Денисова, например, уполномоченный по правам человека, говорил, что по меньшей мере 500 тысяч уже перемещены на территорию России граждан Украины из районов, где шли бои. Но это Мариуполь в основном, но не только, конечно, это и из других мест и так далее.
160 тысяч детей.
Что? Сколько?
160 тысяч детей.
160 тысяч детей, ни хрена себе. Ну и что? И что вот офис президента, что может сделать здесь? Какие-то что-нибудь происходит?
Мы делаем все то же самое, что и обычно. Наша дипломатия присоединяет эти юридические органы, присоединяют эти... Просто добавляю десятками страниц в деле Украины против геноцида. Напоминаю, что сегодня парламенты Латвии, Эстонии и Литвы проголосовали, что это геноцид. Перед этим наш парламент. Я думаю, что это пройдет сейчас волной по парламентам Европы и мира.
Признание геноцидом, происходящего в Украине.
И вывоз насильно украинского народа, да, а тем более детей, это будет очень яркая страница в этом деле. А напоминаю, что эти дела не имеют срока давности, не имеют амнистии.
Ну да. Но а там им помочь как-то на дипломатическом уровне в РФ никак нельзя или
Помогаем
что?
как можем, да, но проблема в том, что это непросто сделать. Помните, сколько кричали, а что у нас дипломатические отношения с РФ до сих пор? А вот как раз для таких случаев, а теперь их нет. И
А
есть...
третьей стране поручить там в
В третьей стране,
Швейцарии.
да, там будем разбираться. Там есть разные схемы, которые мы сейчас апробируем.
Так, с этим тоже понятно.
Орда, вот смотрите, вывести население, чтобы у них стало больше, а у нас стало меньше, и не отпустить. Этот закон или законопроект, который позволяет усыновлять украинских детей без спросу, ну, это же просто тупо похищение детей 21 века. Ну, как бы, ну, полет в страну чудовищ. Был такой советский фильм. Там, где началось с того, что детей крали. Зеленохвосты. Там-то зеленохвосты, а у нас здесь зеленоголовые, да, крадут.
О чем, блядь, эти долбоебы думают, я все равно никогда не пойму. А, 390... А?
Ты вот юрист, да? Международный,
Да,
почему?
это абсолютно невозможно. Я тебе скажу, как юрист.
Ты приходишь, ну вот, допустим, да, куда-нибудь в Международный суд в Гааге или в ООН, и говоришь, у меня вот дело по похищению детей, насильственному вывозу детей и усыновлению. Что тебе говорят там? Они хлопают в ладоши, потирают руки и говорят, наконец-то, так давно такого не было, сейчас мы будем рвать. Это
В
все.
этом вообще нет сомнений, все решения будут приняты. Вопрос, как их реализовать, но, естественно, здесь даже обсуждать нечего.
Начнем менять на имущество российское за рубежом, я думаю. И причем личное, тех, кто одобрял эти приказы, я думаю, они протрезвеют очень быстро после этого.
Но ты мне скажи, там же я слышал уже идею создания трастового фонда, из Америки она прозвучала, трастовый фонд Украины, в который, я так понимаю, будет складываться. Это еще одно послание российским налогоплательщикам, что за ваш счет. Вы должны это понять, что все эти 350 миллиардов, которые, значит, резервов ЦБ находятся там, они никогда не вернутся в Россию. За ваш счет будут и оружие финансировать, и ленд-лизы, и восстанавливать инфраструктуру, и репарации. Поэтому дискуссия о репарациях бессмысленна. Потому что эти деньги уже там. Вы должны это понять там у себя.
Банкет же ж, хотелось, ну вот оплатите теперь. Кстати, о ленд-лизе. Ленд-лиз еще уже куча
Да.
оружия пошла, а ленд-лиз же еще даже в действие не вступил. Он вступит.
Супер, супер. Хорошо, вот смотри, мы 35 минут в эфире, и почти 400 тысяч нас смотрят. А вот последний такой важный вопрос на сегодня. Что, зовут, что ли, или что?
Нет, я говорю, снова в этом зале нет пустого места.
Опять там все твои друзья там, да?
Да, не-не-не, я к тому, что скоро все подъедет ленд-лиз, вот тогда начнется настоящая война, которая все так долго.
А, вот смотри, по твоему мнению, последние заявления, мы их обсуждали, но сейчас вот у меня просто предыдущий эфир был с моими товарищами Пьянковским и Гудковым, мы обсуждали ядерную проблему с разных сторон, вокруг нее ходили. Ну, готовность начать термоядерную войну. Опять прозвучали угрозы, что мы будем бомбить конвой на территории Украины. Американцы, мы прямо, говорит, заявляем, МИД России заявил. Ну, понятно с ними все. Значит, но опять это все полубряцание вот такое, что, ага, вот там, типа, да, мы понимаем, что, ну, переводя на человечий язык, что вы можете и ответить, но мы же как бы говорим, что пока, заявил Лавров индийскому этому агентству, на английском, правда, вот все переводят, пока на этом этапе, на этой фазе мы не намереваемся применять тактическое ядерное оружие по отношению к Украине. Вот смотри, ведь вот эта безнадежность, она может теоретически, я знаю, ты в это не веришь, привести к тому, что этот безумец потребует от своих, значит, этих всех подчиненных все-таки на эту кнопку нажать и бросить бомбу на Украину, на какой-то из городов или там, не знаю. Что может этому восприятие? Может ли этому восприятие, если страны Запада, США, Вашингтон или Британия заявят, ну, раз ты хочешь ударить по Украине, то в соответствии с конвенцией о нераспространении угрозы не допускается тоже. Россия на себя эти обязательства приняла. Мы ударим тогда, в том случае, если по Украине произойдет тактический ядерный, тогда мы ударим по Москве. Вот это может остановить, или ты вообще не рассматриваешь этот вариант? Как ты?
Ну, что значит не верю? Я как раз верю. Я как раз говорю, что если
так,
что
вероятность
не нулевая. Я просто говорю, что это предельно нелогично. До сих пор они демонстрировали весьма рациональное поведение. Бесчеловечное, но рациональное. И бесчеловечная своя рациональность. Но Андрей Андреевич же апологет чего? Он считает, что я слышал, как он говорил, что там был звонок Вилли Герасимову, где он сказал,
да,
пахнем прямо по Путину, да, в ответ. И решим проблему раз и навсегда. Я не очень в это верю, честно говоря. Но ему там виднее.
Не, ну они довели, они нашли способ довести, они как бы ответили.
Да. Да. Но тут же момент какой, что вот надо понять очень важную вещь. Их никто не боится. Ни с ядерным, ни с безъядерным. Не боятся. Все уже
поняли. Москву ты имеешь в виду?
Ну, Кремль не боятся.
А Кремль не боятся?
Счет, что слабосильный Запад дрогнет там и так далее, так Джонсон же выразился. Он же публично сказал, что если будет удар по Украине, мы ответим, не считаясь мнением других стран НАТО. И даже не консультируясь. Ну, это сильное заявление. А ну, теперь есть... сразу НАТО начинается соревнование, как обычно. Кто первый приехал в Украину, кто больше дал оружие, кто этот самый, кто грустнее заявил. Я думаю, что тут ответ будет однозначный, что никто не станет терпеть таких чудес. Поэтому они не будут, не должны применять. Могут, но не должны. Ну, безумно. Это для них конец. Сразу, быстро и быстро, очень конкретно. Личный конец.
А они отдупляют это вот всегда вопрос, знаешь, риторически.
Марк, ну вот они не безумцы, они предельно рациональны. Они бесчеловечны своей рациональностью. Вот как сатана бесчеловечная, так они. Да, они иррациональны, вот так и они. Они предельно прекрасно все понимают. Вот.
Так. Считается, что ты должен всех успокаивать, кстати.
Перейду на теологический язык, давайте перейду. Хотите так, сказать?
Да,
значит,
да.
Сатана не самоубийца. Согласно церковным воззрениям, главная черта сатаны – всепоглощающая любовь к себе. А тот, кто всепоглощающий себя любит, точно не хочет умереть. А поскольку кремлевский режим – это сатанократия, я думаю, что они инспирированы ровно таким способом. То есть весь мир в труху – это не их вариант. Они хотят много крови, но не хотят личной гибели. Это разные вещи. Если им эту четкую перспективу показать, а как Андрей Андреевич утверждает, показали, ну, и как Джонсон утверждает, я не думаю, что они пойдут.
Ну, Андрей Андреевич полно конфидентов в Атлантик консуле, они там специальные люди, он с ними беседует на эти темы беспрерывно. Наверное, он знает.
Даже если они пойдут, это же ничего не даст ровным счетом, это только злее станет.
Ну что же, на этой счастливой почти ноте, на 40-й минуте нашего эфира, при 409 тысячах, сейчас нас смотрят, 409 тысяч человек, я предлагаю сделать паузу до завтра, переварить это все, и завтра продолжить в 22 часа все твои выводы мы посмотрим, насколько они в динамике реализовываются для того, чтобы, ну, подтвердить.
Это шутка, шутка родилась, но не хочу пугать наших зрителей. То ладно.
Не, не надо, лучше завтра тогда. Завтра пятница, может быть, они как-то эту шутку смогут, или эту страшную шутку, ужасную, одомашнить путем принятия горячительных напитков, надеюсь. Вот. Ну что, тогда до завтра. Всем спасибо огромное. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича обязательно. Всем пока.